Перед тем, как под землю лезть, в Хохловский заглянул. Посмотреть, не забидели ли Ташку те двое, ну и вообще спасибо сказать. Слава богу, не тронули. Ташка сидела там же на кровати, волоса расчесывала. Ей скоро было на работу. Рожу уже размалевала, брови с ресницами черные, щеки красные, в ушах стеклянные сережки. — Этот косоглазый велел тебе кланяться, — рассказала Ташка, накручивая виски на палочку, чтоб кучерявились. — А красавчик сказал, что будет за тобой приглядывать. Очень это Сеньке не понравилось. Как так приглядывать? Грозится, что ли? — Ничего, теперь с Корика хрен достанешь, хрен найдешь. Другая теперь у него жизнь пойдет.
— Ты вот чего, — сказал он Ташке, — ты брось это. Нечего тебе, боссы, улицу тюзать. Заберу я тебя с хитровки, вместе будем зыть. У меня теперь денег знаешь сколько?
Ташка сначала обрадовалась, даже по комнате закружилась, потом остановилась.
— А мамку?
— Ладно, — вздохнул Скорик, поглядев на пьяную бабу, поныне не просыпалась.
— Возьму и мамку.
Ташка еще немножко потанцевала и говорит. — Нет, нельзя ее отсюда. Пусть помрет спокойно. Ей уже недолго осталось. Вот помрет, тогда заберешь меня. И ни в какую. Сенька ей все хрусты, что от ювелира получил, отдал. Чего жадничать? Скоро у него денег сколько хочешь будет. Теперь нужно было в Ероху попасть, откуда к сокровищу лаз. Из дверей ночлежки как раз убитых выносили. Бросили на телегу два рогожных куля побольше, один поменьше. Еще один совсем маленький. Народ стоял, глазел, некоторые крестились. Вышли трое, чиновник в очках, пристав Солнцев и еще бородатый дядька с фотографическим ящиком на треноге. Пристав с чиновником поручкался, фотографу просто кивнул. — Иннокентий Романович, оперативную информацию прошу сообщить мне незамедлительно, — наказал очкастый, усаживаясь в пролетку. Без вашей хитровской агентуры не сдвинемся.
— Все непременно! —
кивнул пристав, тронув подкрученное усишко. Пробор у него сиял, ослепнуть можно. Видный был мужчина, ничего не скажешь, хоть и гад смердячий, про то вся хитровка знала. И постарайтесь как-нибудь репортеров того поменьше распалять. Без живописных подробностей и так звону будет. Чиновник безнадежно махнул рукой.
— Само собой, не беспокойтесь, Христиан Карлович!
Солнце вытер лоб белейшим платочком, снова надел фуражку. Пролетку укатило.
— Будников! — позвал пристав. — Ярошенко, где вы там?
Из темной ямы поднялись еще двое — Будошник и хозяин ночлежки, знаменитый Афанасий Лукич Ярошенко. Большой человек, золотая голова. Сам из хитрованцев начинал половым в трактире, после возрос до кабачика. Само собой, исламом приторговывал, а ныне почетный гражданин, кресты у него, медали. К губернатору-генералу Христос вот съездит. Ночлежек этих у него три, еще винная торговля, лабазы. Одно слово — миллионщик. — Скоро газетчики прирысят, — сказал им полковник, усмехаясь. — Все рассказать, все допускать, место преступления показать. Да не вздумайте кровь замывать. А на вопросы про ход следствия не отвечать, ко мне отправляйте. Скорик смотрел на пристава, диву давался. Вот ведь бесстыжий гнида. Сам очкастому этому вон чего обещал, а сам вон что. И людей, что рядом стоят, ему несовестно. Хотя они для него, надо думать, и не люди совсем. Пристава на хитровке не уважали. Слово не держит, беспардонничает, жаден без меры. Прежние тоже были нумизматы. Но Иннокентий Романович всех переплюнул. Берешь с притонов, где мамзельки, навар, бери святое дело, но еще не бывало такого, чтоб пристав сам лохудр пользовал, не брезговал. Выбирал, конечно, дело, какие подороже, 10-рублевых, и чтоб девушке за труды заплатить или там подарок сделать, никогда. Еще и псов своих легавых угощал. Хуже не было для лохудры, чтоб в третий мясницкий на разговение попасть. Возьмут ни за что, посадят в курятник и кобелят все, кому не лень. Ходили деды к Будошнику, просили, не дозволит ли господина полковника порезать или каменюку на него обронить, не до смерти, конечно, а чтоб в разум вошел. Будошник не дал. Потерпите, сказал. Их высокоблагородие недавно появился и недолго у нас продержится. Высоко метит, карьеру делает. Делать нечего, терпели. Солнцев сказал Ярошенке: «С вас, Афанасий Лукич, штраф. Извольте мне тыщенку представить за непорядок в заведении. У нас с вами уговор». Ярошенко ничего, степенно поклонился. «Из тебя штраф, Будников, я в твои дела не лезу, но за хитровку ты передо мной в ответе. В 3 дня мне убийцу не найдешь, 200 рублей заплатишь». Будошник тоже ни слова не ответил, только седым усом повел. Подкатила полковничья коляска, сел его высокоблагородие, пальцем всем погрозил. «Урвань!» И поехал себе. Это он для важности, мог бы и пешком пройтись, хода до участка всего ничего.
«Не сомневайтесь, Иван Федорович, — сказал Ярошенко, — ваш штраф на мне, покроюсь».
«Я тебе дам покроюсь, — рыкнул на него будущник. — Ты от меня, Афонька, 2 катьками не отделаешься. Мало я тебе вору спускал».
Вот он какой будущник. Ярошенко хоть весь крестами увешайся, хоть до смерти князя губернатора зацелуй, а все одно для будущника вором Афонькой останется. Слазил в подземелье куда ловчей, чем в первый раз. Одолжил в каторге под залог картуза масляную лампу, дорогу светить. И до коморы быстро дошел. По часам менее 10 минут. Первым делом принялся серебряные прутья считать. Их тут было таскать не перетаскать. Насчитал у одной стены 100, а даже до половины не дошел. Употел весь. Еще нашел подошву от сапога ветхую, кожаную, крысами обгрызанную. Покидал камни и кирпич из обвалившейся двери, хотел посмотреть, что за нею. Бросил, надоело. Так умаялся, что взял не 5 прутьев, 4. Хватит самшитого, да и тащить тяжело. В каждом фунтов по 5 весу. На обратном пути, у самой ювелирной лавки, когда Сенька уже протянул руку к двери, сзади свистнули, по-особенному, по-хитровски. Еще филин заухал. «Уху, уху!» Повернулся. На углу Петровериги пацаны трутся. Проха, Михейка Филин и Данька Косой. Вот незадача. Делать нечего. Подошел. Проха говорит: «А сказывали, замели тебя?» Косой спросил: «Ты че это железяки таскаешь?» Михейка же, виновато помигав, попросил: «Не серчай, что я тебя китайцу этому выдал. Очень уж напужался, как он всех молотить стал. Китайцы они знаешь какие?» «Баба себя напузала, когда еза разала», — проворчал Сенька, но без большой злости. «Навесать бы тебе за паскудство, пахари, да некогда, дела». Проха ему ехидно так: «Какие у тебя, Скорик, дела? Был ты деловой, да весь вышел». «Знают уже, что от князя сбежал», — понял Сенька. «Да вот, нанялся армяски решетку на окна ставить. Видали, пруты железные?»
«В ювелирной лавке?» — протянул Проха и прищурился. «Так-так, да ты еще хитрее, чем я думал. Ты с кем теперь, а? С китайцем этим? Решили армяшку подломить? Ловко!»
«Я сам по себе!» — буркнул Сенька.
Проха не поверил, отвел в сторонку, руку на плечо положил, зашептал:
«Не хошь, не говори, только знай, ищет тебя князь, порезать грозится».
Шепнул и отбежал, присвистнул насмешливо: «Покедова, фартовый!» И дунули с пацанами вниз по переулку. В чем Прохина надсмешка была, Сенька понял, когда увидал, что кильки на серебряные часы, прицепленные к порточному ремню, пропали. Вот он, подлюка, чего обниматься-то полез. Но из-за часов расстроился не сильно. Часы что, им красная цена четвертной. А вот что князь направо-налево про него скорика грозится, из-за этого приуныл. Поосторожней теперь надо будет по хитровке-то, в оба глядеть. Когда входил в лавку, под попугайское приветствие был мрачен, не про деньги думал, а про князев нож. Хряпнул на стойку прутья.